Алексей Небоходов. Точка после нельзя. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Мила проснулась не от звука будильника, а от ощущения. Того самого, с которым почти каждое утро приходило нежелание жить. Потолок нависал над ней серым, желтыми разводами вдоль старых трещин. Где-то в углу вспухла краска. Как будто все в этой комнате давно вышло из строя, но продолжало держаться из упрямства. Она лежала неподвижно, прижимая подбородок к выцветшей наволочке, и не торопилась открывать глаза. Просыпаться было делом бесполезным. За этим не следовало ничего, кроме кофе, автобуса и молчаливых людей, перелистывающих бумаги в тусклом офисе. Одеяло сбилось на пол. Мила провела ладонью по дивану, нащупала под пальцами ободранный край обивки и снова закрыла глаза. Какой был день недели, она не сразу поняла. Суббота, среда. Заметной разницы все равно не было. Даже запах в квартире, смесь пыли, старых книг и застоявшегося воздуха не менялся годами. Пахло временем, в котором ничего не происходило. Она медленно поднялась, ступая босыми ногами на линолеум. Прохладный, липкий, с едва заметными вмятинами от стула, который стоял тут, кажется, еще до ее переезда. Дойдя до кухни, Мила на автомате включила чайник, достала чашку из сушилки, в которой уже давно не было ничего лишнего. Все здесь было сокращено до минимума. Одна кружка, одна ложка, одна тарелка. Как будто она заранее приняла мысль, что больше никого рядом не будет. Чайник зашипел, напоминая ей, что и он когда-нибудь сгорит, просто потому, что все имеет предел. Стукнула ложкой по стеклу, высыпала в чашку горку растворимого кофе и смотрела, как кипяток размывает черные гранулы, превращая их в нечто, отдаленно напоминающее бодрость. Запах не бодрил, а раздражал. Но без него начинать день было нельзя, иначе все распадалось еще быстрее. Она взяла чашку двумя руками и подошла к окну. За стеклом серый двор с кривыми березами, крыльцо соседнего подъезда, на котором кто-то оставил пустую банку из-под энергетика. И небо, блеклое, без выражения. Такое же, как вчера, и, наверное, как завтра. Мила сделала первый глоток и едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Кофе был обжигающим, горьким и до невозможности пустым на вкус. Она не понимала, зачем продолжает его пить. Возможно, из принципа. Или потому что это последняя ниточка, связывающая ее с привычным порядком, пусть и бессмысленным. Она поставила чашку на подоконник, немного зацепила ею цветочный горшок с пересохшим кактусом, который все еще цеплялся за жизнь, хотя его никто не поливал с прошлого лета. Кактус был живым памятником ее забывчивости, усталости и нежелания что-либо делать для себя. Когда-то, года три назад, Мила действительно старалась, украшала кухню занавесками с нежными веточками, приклеивала стикеры на холодильник с напоминанием о вещах, которые приносят радость, искала рецепты запеканок и вечерами рисовала маркером на стекле смешные рожицы. Потом однажды просто перестала. И занавески поблекли, и стикеры отвалились, и маркер засох. Как и ее собственное желание удивляться или смеяться. Она отвернулась от окна, вытащила из шкафа единственный кусочек хлеба, который остался с позавчерашнего вечера. Отрезала ломоть и сунула в тостер. Прибор работал с перебоями. Иногда жарил с одной стороны, иногда не выскакивал вовсе. Пока нагревали спирали, она молча смотрела, как по стене медленно ползет тень от проводов за холодильником. Эти тени были почти живыми. Она иногда разговаривала с ними. Не всерьез, не как сумасшедшая. Но от скуки и одиночества, когда после работы в квартире стояла мертвая тишина, а телевизор казался слишком шумным, чтобы его включать. Запах подгоревшего хлеба вытеснил запах кофе. Она выключила тостер, достала кусок вилкой. Обжечь пальцы с утра было бы слишком банально. Намазала масло, чуть потрескавшаяся от холода, взяла кружку и прошла в комнату. Села на край дивана, не включая свет. Солнечные лучи, пробивая сквозь штору серыми разводами, рисовали на полу мутный прямоугольник, как окно в другой, менее затхлый мир. Мила смотрела на него, не ела, не пила, просто сидела, рассеянно покачивая ногой в старом носке с вытянутой резинкой. Мысли не шли. Они как будто застряли где-то на уровне затылка, в мягком затылочном мареве, из которого еще не проступила ясность дня. Все казалось отложенным. И день, и работа, и нужда в действии. Как будто кто-то отмотал ее жизнь до начала и забыл нажать кнопку «Воспроизвести». В комнате пахло ночной кожей, подушкой, в которой она утыкалась лицом, и воздухом, в котором не хватало свежести. Иногда она открывала окно, но зимой это было мучительно, а летом вызывало бессмысленную тревогу, потому что с улицы тянуло звуками чужих жизней. Детский крик, гудки машин, бряцанье бутылок. Ее это злило. Не потому что шумно, а потому что напоминало. У других там что-то происходит, а у нее только тень от проводов. Она все-таки сделала глоток. Кофе остыл, стал терпким, но не горячим, и от этого казался еще более ненужным. Поставив кружку на подлокотник дивана, Мила вытянулась вдоль спинки, прикрыв глаза. Хотелось снова уснуть, но она знала, что не сможет. Вчера она легла рано, но просыпалась каждые полчаса, вздрагивая от снов, которых сама не существовала. Была как будто сторонним наблюдателем какой-то чужой, не очень логичной жизни. Где-то в животе у нее заурчало. Есть не хотелось, но тело напоминало о себе. Это раздражало. Зачем напоминать, если все равно нет смысла? Но она все равно доела тост, не замечая вкуса, и пошла умываться. В ванной стояло узкое зеркало с облезшей серебристой кромкой. Она смотрела в него долго, как будто перед ней не она, а кто-то, кого она когда-то знала, но давно не видела. Мешки под глазами, тонкая шея, волосы, собранные в небрежный пучок, который со стороны выглядел аккуратным, но только потому, что она больше не пыталась его поправлять. В этом тоже было что-то освобождающее. Не стараться, не притворяться, не краситься, не оправдываться. Она умылась холодной водой, вытерлась полотенцем, которое пахло стиральным порошком и временем. Затем вернулась в комнату. Достала из шкафа поношенную, но удобную водолазку. Натянула джинсы, которые когда-то были модными, а теперь просто держались на ней из привычки. В обувь она сунулась, не раздумывая. Те же старые кроссовки, черные с потрепанным носком, который когда-то зацепился за лестницу в метро и так и остался с этой вмятиной навсегда. Собралась, как всегда, за 10 минут. Сумка старая, коричневая, с поломанной молнией на внутреннем кармане, в котором хранились проездные ключи и помятая пачка жевательных резинок. Когда-то Мила думала, что перемены случаются снаружи. Новая квартира, новое платье, новая работа. Потом поняла, что настоящие перемены – это когда тебе становится все равно, что снаружи. Выходя из квартиры, она на секунду замерла на пороге. В квартире было тихо. Даже холодильник, казалось, замолчал. Теперь за окном шипел февральский ветер, затаившийся между домами. Мила закрыла дверь, проверила, дернув ручку, и пошла вниз по лестнице, не включая свет. Лампочка все равно давно перегорела. Ее шаги звучали глухо, но неотрывно. Словно кто-то изнутри квартиры остался слушать, как она уходит, и запомнил ритм этих шагов лучше, чем звук ее голоса. На улице было не холодно, но и не по-весеннему тепло. Ветер пронизывал пальто, но Мила не закутывалась, ей было все равно. Она шла к автобусной остановке, где уже стояли несколько человек, все в одинаковых позах. Шапки натянуты до бровей, руки в карманах, взгляды куда-то в бок. Никто никого не замечал. И в этом была своя честность. Никому не было до нее дела. Ее никто не ждал. Ее не искали и не теряли. И, может быть, именно это позволяло ей пока не исчезнуть. На работе в этом тесном, выцветшем офисе с подвисающим потолком, затхлой пылью вентиляции и треснутыми пластиковыми подоконниками